На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Друзья, мы продолжаем, собственно, наш эксперимент по расширению утреннего вещания. Третья тема сегодняшнего эфира, она, безусловно, посвящена Крыму. И вы знаете, мы часто говорим, что проблема может быть тема полуострова, если она становится уделом узкого круга профильных журналистов. И очень радостно осознавать, что нашего полку прибывает. Люди, которые задаются вопросами, что, собственно, происходило на территории полуострова в феврале-марте 2014 года. Как стало возможно аннексия? Как стала возможна оккупация и почему никто не понес за это ответственность? И кто, собственно, за это должен нести ответственность, вот что эти вопросы заботят не только нас, но и наших коллег. И вот именно об этом пойдет речь в нашем эфире. А все почему? Все потому, что наша коллега, телеведущая, украинская журналистка Наталья Влащенко, она презентовала книгу «Кража или белое солнце Крыма». Там как раз в фокусе внимания события февраля-марта 2014 года, реакция на агрессивные действия России со стороны украинской власти. И вот что рассказали автору книги Арсен Аваков, Валентин Наливайченко, Александр Турчинов, и какие выводы, собственно, делает сама Наталья Ващенко по итогу всего вот этого вот объема собственного, вот этого достаточно объемного исследования. Вот обо всем этом мы поговорим с самой Натальей сразу после короткого информационного сюжета.
100 слов по теме.
Украинская журналистка Наталья Влащенко презентовала книгу «Кража или белое солнце Крыма» на книжном арсенале в Киеве. Она рассказывает о событиях 13-14 годов, о том, как Россия аннексировала Крым и как на происходящее реагировала украинская власть. В книге реальные герои: Александр Турчинов, который на тот момент исполнял обязанности президента Украины, глава МВД Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Героями стали и сами жители Крыма. В книге есть и фотохроника крымских событий. Она сопровождает подробный рассказ о захвате полуострова так называемыми «зелеными человечками», проведении незаконного референдума. Ранее в Украине уже издавали книги об аннексии Крыма. Так, в 2015 году украинский политолог Тарас Березовец представил книгу «Аннексия. Остров Крым. Хроники гибридной войны». В том же году в России юрист Елена Лукьянова выпустила книгу «Крым наш». В ней собраны политические и юридические аргументы о незаконности оккупации полуострова со стороны России.
100 слов по теме.
Сама Наталья Влащенко на связи с нашей студией. Наталья, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, ну вот среди прочего вы говорили, задавались такими риторическими вопросами, когда мы услышим имена виновных в аннексии Крыма, почему никто из должностных лиц не ответил за это, что скрывают украинские власти от своего народа в истории аннексии Крыма. Но об этом, собственно, идет речь в аннотации к вашей новой книге. А вам удалось найти ответы на эти вопросы?
Ну, по крайней мере, как мне кажется, мне удалось их поставить, потому что... Извините, пожалуйста, сейчас отключусь. Мне удалось их поставить. Книга начиналась писаться 2 года назад, когда Крым, практически аннексия Крыма, практически не упоминалась в публичном поле, тем более в официальном поле. И было очень много вопросов. Почему, собственно говоря, никто даже не взорвал петарду в защиту Крыма? Почему никто не сопротивлялся? Для меня было очень важно, то есть позиция России была понятна, она и сейчас на всем понятна. Для меня было очень важно понять, почему украинское правительство, почему люди, которые взяли на себя политическую ответственность в конце 2013-го, в начале 2014 года, так легко отдали часть нашей украинской территории. И с этим я работала с людьми, потому что понятно, что к документам государственной тайны не было допущено, которая тщательно скрывается. Более того, я скажу вам, что большое количество военных отказалось от этого интервью. Покойный генерал Воробьев сказал мне, что ему запретило начальство со мной говорить на эту тему. А генерал Полторак тоже не стал встречаться, он отказался категорически. Но встречались, конечно, со мной Аваков, Наливайченко, Турчинов и другие. Мой вывод, ну, по крайней мере, персональный журналистский вывод, состоит в следующем. Да, украинская армия была ослаблена, Да, украинское государство было ослаблено, однако же ресурс для сопротивления был. Но, по всей видимости, перед украинским молодым правительством тогда стоял вопрос либо ввязаться в войну, и неизвестно, чем это закончится. Это могло закончиться персональными арестами, это могло закончиться гибелью, это могло закончиться чем угодно, потому что мы знаем, когда такие вещи происходят, неизвестно, как исторический вектор повернется. Либо же все-таки отдать Крым и получить ресурс в виде всей Украины. И, к сожалению, как мне кажется, они выбрали второе.
Вы знаете, вот я помню, что недавно появлялись аналогичные, ну, такие, разумеется, не в формате книги, а в формате, может быть, большого журналистских расследований, публикации, посвященные аннексии Крыма, и там, среди прочего, в одном из них, я помню, нынешний глава генерального штаба Муженко, он рассказывал о том, что готовилась операция, на самом деле, в недрах генштаба после вторжения российского на территорию полуострова, и эта военная операция, там, с высадкой десанта на каких-то аэродромах, она могла бы на самом деле изменить ход истории. Вот я просто помню, что эти материалы потом никто из ВИПов не подтверждал. Кто-то говорил, что ему ничего не известно. Вот вам, в вашем расследовании, вы встречали отголоски этой истории про готовившуюся спецоперацию в генштабе?
Я вам скажу больше, Павел. В книге генерал Думанский заявляет о том, что еще в сентябре 2013 года американцы предупреждали украинских военных и украинское правительство о том, что готовится вторжение. И были введены дополнительные части, утверждает Думанский, у которых был протокол, как действовать в таком случае. Они в это время находились в Крыму. Косвенно, потом уже после выхода книги в интервью, в прямом эфире у меня это подтвердил генерал Назаров, который получил 7 лет, печально известно, как вы знаете, о том, что военная операция была фактически ратифицирована, самолеты были в воздухе, сказал он. Это легко проверить из видео. Но их вернули, и операцию прекратили. Я спросила, кто? Он сказал, ну как кто? И замялся. Я говорю, называйте, пожалуйста, фамилию. Он сказал, ну главнокомандующий, который был тогда у нас, господин Турчинов. Это легко найти эти кадры. То есть военная операция практически начиналась. Ее прекратили по неизвестным нам причинам. Когда говорят, что не было ни одного... Знаете, мне страшно обидно, когда... Говорят, что у нас все военные были предатели, все генералы были предатели, все жители Крыма были предатели. Слушайте, ну так же не бывает. Понимаете? Если мы вспомним, что на референдум пришло 30% крымчан, и это фактически официальные данные московских социологов, да, которые я лично видела на московском сайте Кремля. Поэтому говорить, что все предатели, ну это просто, ну, мне кажется, непристойно. Понимаете?
А вот на ваш взгляд, мы же понимаем, что вот происходит событие февраля 2014 года. Виктор Янукович сбегает. В центре Киева пролилась кровь нескольких десятков мирных граждан. В этот момент начинается вторжение России, ядерной державы, в украинский Крым. А вот на ваш взгляд, тот факт, что в Украине война, например, носит статус АТО, то есть она не формализована в состоянии войны. Тот факт, что Украина, очень сдержанно реагировала на российское вторжение на территорию полуострова. Это суверенное решение украинских чиновников или оно принималось по согласованию с мировыми столицами, которые, ну, можно предположить, тоже не особенно заинтересованы в том, чтобы ядерное государство с самой большой площадью населения, с самой большой площадью находилось в состоянии официальной войны. Вот на ваш взгляд.
Украинский топ-политикум, который был причастен к этой истории, утверждает, что западные дипломаты им настойчиво советовали не сопротивляться и подождать, что будет договариваться в переговорном процессе и так далее. Но ни одного официального подтверждения этому я не слышала. Ни один западный дипломат за все эти 3 года не подтвердил, что они давали такие советы. Более того, Игорь Петрович Смешко, который является одним из интервьюеров в этой книге, утверждает, что он разговаривал в Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе с западными дипломатами, которые в это время были в Украине, и задавал им вопросы. Проявляли они настойчивость в таких советах. Все как бы удивлялись, пожимали плечами и говорили нет. Ну и, наконец, третье, Павел. Понимаете, существует историческая ответственность. Мы помним все 6-дневную войну в Израиле. Да, тогда израильтянам практически все супердержавы ядерные говорили оставаться на месте. Вы помните, да, Советский Союз был категорически против, и Соединенные Штаты Америки сказали, что не поддержат Израиль. И тем не менее, премьер-министр поднял самолеты в воздух и оставил Израиль независимым суверенным государством. Историческая ответственность – это очень важная вещь. Когда речь идет о независимости вашей страны или о вашей территории, советы западных дипломатов можно выслушать. Но прежде всего, наши национальные интересы.
Вы знаете, вот любопытно, внезапно на этой неделе, ну, на минувшей неделе, дал интервью телеканалу 112 экс-глава Совета Министров Автономной Республики Крым Анатолий Могилев, который занимал эту должность в тот момент как раз захвата российскими спецназовцами и Совета Министров, и Верховной Рады Автономной Республики Крым. И вот он предложил украинским слушателям свою точку зрения на происходившее в феврале-марте 2014 года события на территории полуострова. Мы бы хотели вот послушать его мнение, а потом обсудить с нашей гостьей, насколько вообще релевантна эта позиция тому, что ей удалось узнать в результате ее расследования.
Мнение.
После захвата здания Верховного Совета и совмена Крыма неизвестными людьми, так сказать, без всяких опознавательных знаков.
Зелеными человеками.
Да, я имел разговор с представителями администрации президента, я разговаривал с, ну, так сказать, и его руководителя СБУ Наливайченко по этому вопросу. Я проводил все переговоры, говорил, что у нас находятся люди, причем, судя по их вооружению, спецназ. Я об этом говорил. В ответ из Киева ответ такой: ну, давайте подождем, ну, давайте посмотрим. Нужно было принимать решение соответствующее, понимаете, вот когда в Киеве пришли к власти уже новые люди, наличие у тебя власти, кроме того, что эта власть тебе принадлежит, надо еще и быть ответственным за принимаемые тобой решения. Эти решения принимать нужно. Можно было оказывать, вооруженное сопротивление, пытаться хотя бы его оказывать как. Можно было решать приездом той комиссии, о которой мы говорим, в Крым и разговаривать с депутатским корпусом, переламывая ситуацию на себя. Если бы приехали бы мы, начали бы говорить о каких-то, ну, преференциях, гарантиях там безопасности тех людей, которые в Крыму живут, то это вполне можно было говорить. Этого просто никто не сделал.
Мнение.
Ну, на мой взгляд, Анатолий Могилев на самом деле манипулирует, потому что любые разговоры о гарантиях там крымчанам, они уже не имели, на мой взгляд, никакого смысла, потому что решения по судьбе аннексии принимались не в Симферополе, они принимались в Москве, и глупо думать о том, что если бы там десяток другой депутатов крымского парламента, может быть, послушали бы уговоров Киева, что после этого российский генштаб мог бы свернуть военную операцию. Но с другой стороны, опять же, мнение есть мнение. Вот есть мнение Анатолия Могилева. Насколько оно соответствует реальному положению и дел. И насколько, собственно, сам Анатолий Могилев причастен или не причастен к событиям, происходившим на полуострове. Возможно, ответ на этот вопрос есть у нашей коллеги Натальи Влащенко, автором книги «Кража» или «Белое солнце Крыма», которая была презентована вот совсем недавно, в мае этого года, и которая посвящена событиям аннексии, событиям трехлетней давности. Наталья, вот на ваш взгляд, вот та версия, тот контур событий, который описывает Анатолий Могилев, насколько он совпадает с вашим ощущением от происходившего?
Я беседовала с господином Могилевым для книги в том числе, и в книге есть интервью с ним. Ну, что я вам скажу? Могилев в это время был главным человеком на полуострове. Конечно, впрямую он не мог давать там приказ главе СБУ или человеку, который там возглавляет милицию и так далее. Но мы же сами понимаем прекрасно, что такое премьер-министр. И, насколько я знаю, они собирали совещание, как только захватили Кабмин и Верховную Раду, они собирали совещание, и на этом совещании, насколько я знаю, по отзывам тех, кто принимал участие, они все были страшно перепуганы, они все, никто из них, в том числе и господин Могилев, не предложил конкретные действия, потому что надо было, находились террористы конкретно в этих двух зданиях, там не было ни одного заложника, и по закону нужно было отдавать приказ их на уничтожение. Никто из них, ни глава СБУ, ни господин Могилев, никто не проявил никакой инициативы в этом смысле, они все мяли. Более того, господин Могилев очень быстро сложил свои полномочия и уехал. Вы знаете, многие свидетели говорят, они же, кстати, оба из партии регионов, и Могилев, и Джарта покойный, который до него возглавлял Крым. Но очень многие свидетели этой книги говорят о том, что если бы Джарты возглавлял в это время Крым, Ничего бы подобного не произошло. Он бы не позволил этого. То есть здесь очень огромную роль играла даже, знаете, в этой ситуации не каким политическим силам принадлежат люди, которые участвуют в этой истории, а просто личная политическая ответственность, характер и способность сыграть хоть какую-то роль в истории. А теперь они все перекладывают друг на друга ответственность, говорят, нам не поступало приказа. Конечно, приказ не поступил. Конечно, главный вопрос господину Турчинову, так или иначе, он был главнокомандующим, и он взял на себя роль. Понимаете? Угу. Поэтому, но тем не менее, скажем, действия Анатолия Могилева тоже не очень его красят. Он быстро собрал свои вещи и быстро уехал. Понимаете?
Угу.
Человек, который генерал милиции, подчеркиваю, генерал милиции, человек, который понимает, как в таких случаях нужен не гражданский человек. Как в таких случаях нужно действовать. Поэтому сегодня, когда люди говорят, что каждый из них говорит, что он ни в чем не виноват, я хочу сказать, что персональная ответственность всех государственных чиновников, участников этой истории, она есть, конечно. Не обычных военных, да, простых, рядовых, не командиров частей, которые ждали штаба, как действует военная ситуация, мы же все знаем, да, нужно было вводить закон о военном положении. Но если главнокомандующий не вводит этот закон и хочет, чтобы люди начинали стрелять, он их подводит под трибунал. Понимаете?
Понимаю. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, Наталья, а самое главное белое пятно в истории аннексии Крыма, которое осталось у вас и которое, может быть, не до конца удалось вам заполнить даже после написания вашей книги?
Очень много осталось белых пятен. Павел, понимаете как? Ведь документы по-настоящему никто не допущен пока что. Задача моей книги была открыть тему. Открыть обсуждение, потому что мы еще очень много нового узнаем. Например, генерал Тенюх мне сказал, что он отдавал приказ открывать огонь. Я сделала запрос в Министерство обороны, такого приказа нет. Все, что как бы они представляют на поверхности по первому ряду, может оказаться совсем не таким. Да, у меня было много фактов, которые, ну не фактов, а много информации, которую я не смогла внести в книгу, потому что у меня не было доказательств, да, это серьезные вещи. Но я надеюсь, что, в принципе, мои коллеги продолжат эту работу, и я считаю, что мы никогда не сможем идти вперед, пока мы не закроем этот гештальт, пока мы не закроем тему Майдана, расследований Крыма, Дебальцева, Иловайска и так далее. И только после этого мы сможем понять, где мы находимся, в каком месте и куда нам двигаться дальше.
Справедливые слова, с которыми сложно спорить. Спасибо вам, Наталья. Наталья Влащенко, украинская журналистка, телеведущая, совсем недавно представившая на суд общественности книгу «Кража» или «Белое солнце Крыма», которая посвящена аннексии Крыма, была на связи со студией радио «Крым Реалии». Ну, справедливости ради мы должны сказать, разумеется, это не первая книга, которая посвящена аннексии Крыма. До этого был и Тарас Березовец со своей монографией, в которой тоже были собраны интервью первых лиц. И был блестящий материал у наших коллег с сайта «Украинская правда», который подготовила Оксана Коваленко. Она точно так же говорила с очень большим кругом первых лиц, которые были причастны к принятию решений во время аннексии украинского полуострова российской армией. Оксана сейчас на прямой связи с нашей студией. Оксана, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, вот я помню, что тогда как раз впервые наделала много шума история, которую вскрыли вы, когда Смуженко вам признался, что готовилась операция военная, которая могла бы там деблокировать Крым или изменить судьбу аннексии Крыма, и вы были именно первой, кто вскрыл, кому в интервью признался, собственно, господин Смуженко о существовании такого плана. Я помню, что этот план многие отрицали. Вот сейчас прошло несколько недель, месяцев с момента публикации вашего расследования. У вас есть ощущение, кто же там, собственно, говорил правду? Была эта операция, готовилась ли она? Или, на самом деле, господин Муженко, выдает желаемое за действительное?
Я больше склонна верить господину Муженко в данной ситуации. К сожалению, документ, о котором он говорит, находится, имеет гриф «секретно», поэтому показать он мне его не мог. Но он, когда мы разговаривали, он показал мне на папку, в которой этот документ находился. И он говорит, что этот документ существует, он говорит, что там есть все подписи, и он абсолютно спокойно готов его продемонстрировать органам, которые имеют право доступа к документам такого порядка. Вот. Что мне еще известно после моего материала, через какое-то время была эта часть информации была внесена в уголовное производство, которое ведет военная прокуратура. И, насколько я знаю, прокуроры были в генеральном штабе. Они получили разрешение суда на выемку документов или ознакомление с ними. И, по крайней мере, они приходили в генеральный штаб и работали с документами. Я не знаю, была ли выемка, я не знаю результатов, к сожалению, потому что пока в военной прокуратуре ничего не сообщают. В генштабе, наверное, не имеют права сообщать. Но я знаю, что такой факт был.
Понятно. А вот на ваш взгляд, вы склонны сегодня из 2017 года, оглядываясь на реальность 2014 года, соглашаться или с ястребами, или соглашаться как раз с теми людьми, с ястребами, которые говорят, что Украина просто ей не хватило, ну как бы, ей не хватило политической воли для того, чтобы оставить Крым, или соглашаться с теми, кто говорит, что реальность того момента, февраля-март 2014 года, сводилась к тому, что у Украины не было ресурсов для того, чтобы оставить Крым. Вот ваша личная точка зрения.
Понимаете, мне сложно судить, потому что вообще, в принципе, сложно судить в таких условных наклонениях. Да? Я задавала вопрос Муженко, когда он рассказывал мне про эту операцию. Я спрашивала его, хватило ли бы нам сил сделать то, что было задумано. Он был, во-первых, он сказал, что, конечно, не было конкретного там батальона или конкретной бригады. Они собирали группу из разных бригад, из разных батальонов. Они собирали, готовы были собирать тех людей, которые были подготовлены и готовы были принимать участие в этой спецоперации. Там было задействовано несколько бригад, из которых они собирались привлечь людей. Трудно судить, чем бы все закончилось. Он говорит, и я склонна этому верить, что это могло бы дать шанс. Но нам сложно судить, потому что это могло бы также привести к первой крови, например. Мы никогда не узнаем, потому что это не произошло. Но, по крайней мере, то, что он рассказывал, планировалось просто усилить наши позиции на той территории, на которой российских войск еще не было. То есть это речь идет о степной части Крыма, и это как минимум не позволило бы России заявить, что референдум был проведен на всей территории Крыма.
Понятно. Ну вот спасибо вам большое, Оксана, что нашли время этим утром поговорить с нашими слушателями. Оксана Коваленко, журналистка издания «Украинская правда», которая подготовила совершенно блестящий материал, поговорив с очень важными, со всеми украинскими ВИПами, которые были причастны к принятию решений по судьбе полуострова в феврале-марте 2014 года. Мы вам искренне советуем, найдите на сайте «Украинская правда» этот материал, называется «Как мы теряли Крым». И я думаю, что, возможно, вы найдете ответы на многие вопросы, которые вас беспокоят. На самом деле, это ведь действительно, вот если подытоживать все сказанное, то ведь действительно у нас есть целый ряд вопросов, которые остаются без ответов. Ну, например, могла ли Украина отбить полуостров, не втягивая весь мир в ядерную войну? Хороший вопрос, потому что кто знает, где заканчивались границы амбиций тогдашнего Кремля и готов ли был Кремль идти до последнего, в том числе сталкивая свою армию с украинской армией во взаимной мясорубке. Или наоборот, Кремль до последнего не признавал наличие своей армии на территории Крыма именно для того, чтобы иметь возможность в любой момент, если бы началась активная фаза военного сопротивления, сказать, нет, это не наша армия воюет там с украинской, это какие-то там добровольцы или какая-то самооборона, а мы не находимся в состоянии конфликта. В общем, эти вопросы, они действительно сегодня являются, ну, таким предметом споров о сослагательном наклонении, и прямых ответов на них мы вряд ли получим. Мы знаем лишь то, что история сложилась так, как сложилась. Но именно события февраля-марта 2014 года учат нас одному. Никогда не говори никогда. И поэтому всякий раз, когда я слышу чью-то убежденную речь о том, что новые флаги на территории украинского полуострова – это какая-то константа, которая продлится десятилетиями, столетиями и будет навсегда, я улыбаюсь. Сама Россия приучила Украину к мысли о том, что ничего навсегда не бывает. Берегите себя. Услышимся завтра.